К тому времени, как он добрался до школы, в голове у него немного прояснилось, и за работу взялся рассудок. Трезвое начало старалось убедить Джейка, что причин для беспокойства нет. Ну, правда, никаких. Возможно, действительно имело место нечто немного необычное, такое психическое озарение, и Джейк на миг заглянул в будущее, в один из его возможных вариантов. Ну и что? Что особенного? Собственно, идея была вполне современной, даже модной, в духе тех странных газет, какие продаются в универсамах, излюбленного чтива Греты Шоу, за которое она бралась, лишь убедившись, что матери Джейка поблизости нет. Газет вроде National Enquirer или Inside View. Только, конечно, в газетных публикациях психическое озарение всегда играли роль упреждающих ядерных ударов. Женщина увидела во сне авиакатастрофу и перезаказала билеты. Парню приснилось, будто его брата держат пленником на китайской фабрике, выпускающей печенье гадания. И оказалось, что это правда. Так стоило ли обращать внимание на психическое озарение, суть которого знать, что по радио сейчас зазвучит песня в исполнении Kiss, а в сумке у толстой тетки лежит кукла, завернутая в красное полотенце, а лоточник, торгующий претцелями, выпьет юху из бутылки, не из банки? «Забудь», — посоветовал себе Джейк. «Проехали». Отличная мысль, но к третьему уроку он понял: нет, не проехали, все только начинается. Шел урок алгебры. Глядя, как мистер Кнопф решает на доске простые уравнения, Джейк с разгорающимся ужасом понял, что в его сознании звено за звеном поднимается к поверхности совершенно новая цепочка воспоминаний. Словно на глазах у мальчика со дна мутного озера медленно всплывали неведомые диковинные предметы. «Я в каком-то незнакомом месте», — подумал он. «То есть, пока незнакомом. А если бы Кадиллак меня сбил, оно бы уже было бы мне знакомо. Это постоялый двор, но та часть меня, которая попала сюда, еще не знает этого. Она знает только, что она где-то в пустыне и что здесь нет ни души. Я плакал, потому что я боюсь. Боюсь, что это может быть ад». К 3 часам, явившись в Кигельбан подземелья, Джейк уже знал, что нашел в конюшне колонку и напился. Вода была очень холодной, с сильным минеральным привкусом. Вскоре он зайдет в дом, и в комнате, которая когда-то служила кухней, найдет скромный запас сушеной говядины. Джейк знал это так же твердо, как то, что лоточник выберет юху в бутылке, и что у куклы, выглядывающей из фирменного пакета универмага Блудингдейл, синие глаза. Будто обрел способность вспоминать будущее. В подземелье он сбил только 2 ряда. Первый 96, второй 87. Когда Джейк возвращал шары, Тимми за стойкой заглянул в его листок и покачал головой.
«А что, ты сегодня не в лучшей форме, чемпион?»
— заметил он. «Не то слово», — ответил Джейк. Тимми пригляделся повнимательнее.
«С тобой все в порядке? Больно ты бледный».
«По-моему, я приболел. Видно, подхватил грипп». Это было очень похоже на правду. Какая-то болезнь, безусловно, настигла Джейка.
«Иди домой, ложись в кровать и пей, пей, пей. Неразбавленное, джин, водку и тому подобное».
Джейк покорно улыбнулся. «Пожалуй, я так и сделаю». Он медленно шел домой. Вокруг расстилался Нью-Йорк. Нью-Йорк, да нельзя соблазнительный в этот ранний вечерний час. Серенада улиц, где на каждом углу по музыканту, деревья в цвету, приветливые, веселые лица. Все это Джейк видел, но за привычным городским пейзажем его глазам открывался второй план. Вот он, Джейк Чемберс, испуганно прячется в полутемной кухне, покуда человек в черном, ощерившись как пес, пьет из колонки на конюшне. Вот он всхлипывает от облегчения, ибо этот человек или существо ушел, не обнаружив его. Вот засыпает крепким сном под неприятно лиловым закатным небом пустыни с проступающей на нем ледяной крошкой звезд. Открыв своим ключом дверь, занимающую 2 этажа квартиру, Джейк по привычке, если ему не хотелось, пошел на кухню взять чего-нибудь пожевать. По пути к холодильнику ему на глаза случайно попалась дверь кладовки, и он остановился. Он вдруг понял, что постоялый двор и весь чужой странный мир, частью которого он теперь был, находится за этой дверью. Нужно лишь толкнуть ее, шагнуть за порог и воссоединиться с тем Джейком, который там уже существует. Странной раздвоенности его «я» придет конец. Голоса, ведущие бесконечный спор о том, умер он или не умер сегодня в 8:25 утра, смолкнут. Заранее расплываясь в улыбке радостного облегчения, Джейк обеими руками толкнул дверь кладовки, та распахнулась, и пронзительный визг пригвоздил мальчика к месту. В глубине на невысокой табуреточке стояла миссис Шоу. Жестянка с томатной пастой, которую она держала, вывалилась у нее из рук и упала на пол. Миссис Шоу зашаталась, и Джейк поспешно кинулся вперед, чтобы поддержать экономку, пока та не успела присоединиться к томатной пасте.
«Явленные мощи из осиновой рощи!»
– ахнула миссис Шоу, проворно отряхивая перед домашнего платья.
«Джонни, ты перепугал меня до чертиков!»
«Извините», – сказал Джейк. Он действительно жалел, что так вышло, но к чувству вины примешивалось горькое разочарование. За дверью оказалась всего-навсего кладовка, ведь он был так уверен.
«А кстати, что это ты тут бродишь, как привидение? Тебе ж сегодня положено в кегли играть. Я тебя ждала самое раннее через час. И готовить еще не бралась, так что на полдник не рассчитывай».
«Ничего, вообще-то я не очень голодный». Джейк нагнулся и поднял банку, которую она уронила.
«Да? Вот уж не сказала бы, если судить по тому, как ты сюда вломился».
Ворчливо заметила миссис Шоу. «Мне показалось, я что-то услышал, вроде бы мышь. Наверное, это были вы».
«Наверное».
Миссис Шоу спустилась с табуреточки и взяла у него банку.
«Похоже, у тебя начинается грипп, Джонни. На ощупь ты вроде не горячий, но иногда это ни о чем не говорит».
«Наверное, я просто устал», — сказал Джейк и подумал. «Если бы дело было только в этом. Пожалуй, я просто выпью содовой и немножко посмотрю телевизор». Она хмыкнула.
«Тетрадки показывать будешь? Если да, то давай быстрей. Я опаздываю с ужином».
«Сегодня тетрадок нет», — ответил Джейк. Он вышел из кладовки, взял содовую и пошел в гостиную. Включив телевизор, он рассеянно уставился на экран, а голоса тем временем спорили, и на поверхность продолжали подниматься все новые и новые воспоминания о пыльном чужом мире. К великой радости Джейка ни мать, ни отец не заметили, что с ним что-то неладно. Отец тот вообще вернулся домой только в половине десятого. В 10 мальчик отправился в постель и лежал в темноте без сна, слушая звуки большого города за окном. Визг тормозов, гудки, вой сирен. «Ты умер, Фикта. Я здесь в кровати, целый и невредимый. Ничего не значит. Ты умер, ты же знаешь». Самое ужасное заключалось в том, что Джейк знал и то, и другое. «Не знаю, которому из вас верить, но больше я так не могу. Поэтому уймитесь оба. Хватит спорить, оставьте меня в покое, ладно? Ну, пожалуйста». Но голоса не желали, видимо, не могли уняться. Джейку пришло в голову, что следует сейчас же встать и открыть дверь туалета. Чужой мир там, за ней. Там постоялый двор, и вторая половинка, его «я», тоже там, скорчилась в конюшне под ветхой попоной, старается заснуть и недоумевает, что же, черт побери, произошло. «Я могу объяснить ему, что?» – взволнованно подумал Джейк. Он откинул покрывало, внезапно поняв, что дверь рядом с нижним шкафом ведет не в туалет, а в мир, который пахнет зноем, полынью и ужасом в пригоршнях праха. В мир, осененный сейчас крылом ночи. «Могу, но объяснять не придется, потому что я буду в нем, я буду им!» С трудом сдерживая радостный смех, он стремглав кинулся через погруженную 8-ю комнату, распахнул дверь настежь и увидел знакомый туалет. На стене плакат в рамке, Марвин Гей, на кафельном полу полоски света и тени, повторяющие очертания жалюзи. Джейк долго стоял на пороге, пытаясь справиться с разочарованием. Оно никак не проходило и было горьким. Горьким.